Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым.
Вот сейчас мы работаем. Здравствуйте, вот сейчас, да.
Вот сейчас. И главные новости к этому часу. Бенямин Нетаньяху обвинил Иран в атаке на израильский корабль. Взрыв на судне, предназначенном для перевозки транспортных средств, произошел на минувшей неделе в Оманском заливе.
Никто не пострадал, давай сразу скажем. И мало того, еще и судно добралось до берегов спокойно. Но при этом в судне, которое предназначено для транспортировки транспортных средств. Mm-hmm. Простите, мне этот невольный каламбур, Евгений.
Ну да. Ладно, машинки вез, да?
Ну, машинки вез, да. В общем, две пробоины в днище. Причины никто не знает до сих пор. В Дубай прибыло на ремонт судно с двумя огромными или не огромными.
Ну как ты говоришь, никто не знает до сих пор. Нетаньяху вот уж знает.
Ну да, совершенно верно. Никто не знает, никто не называл
никто
официально
не знает,
причин.
А Нетаньяху знает.
Да, а Нетаньяху говорит, это действительно деяние Ирана. Это ясно. Но угу. это вот излюбленная... сейчас, секундочку. Излюбленная тактика политиков нынешнего времени, многих. Вот Трамп, помнишь, это всем понятно, все и так все знают. Вот,
ну, а highly likely было?
Нет, тут не все было. Ясно. Тут все...
А, тут без всяких likely.
Без всяких, да, понял, может быть, понял. Нет. Это действительно деяние Ирана, это ясно, говорит Нетаньяху. При этом, естественно, не приводит доказательств и говорит, не стал прямо отвечать на вопрос журналистов, будет ли в связи с этим Израиль предпринимать некие ответные меры.
А это обозначает, вот ты говоришь, не стал прямо, это обозначает, не знаю.
Но,
вот это, не знаю. Если он не стал отвечать. Не знаю, говорит.
Мы знаем, что, и об этом сообщал саудовский телеканал, что израильские ВВС со стороны голландских высот атаковали пригород сирийской столицы, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска. Взрывы прогремели поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов Хизбаллы. Вот что значит «не знаю». Ну, там, или ага, молчание, ага, понимаешь, да?
Понятно, да? Понятно, да.
Вот. В общем, я предлагаю послушать научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН, Людмилу Самарскую. Мы у нее спросили, слушайте, это старые, добрые ирано-израильские отношения или, в общем, есть повод, чтобы ждать, ну, чего-то большего, войну? Нас успокоили.
Я думаю, что это скорее обмен ударами, и вряд ли обе стороны сейчас будут готовы к войне, к каким-то более агрессивным военным действиям, не войне прокси, а таким прямым. Так что вряд ли. Я думаю, что в крупномасштабное столкновение это не выльется. Израиль, скорее всего, продолжит действовать в Сирии против иранских прокси. Вот Иран, видимо, тоже как-то будет участвовать. Но прямыми ударами страна против страны они вряд ли будут обмениваться.
В общем, по мнению Людмилы Самарской, войны, скорее всего, не будет. При этом Нетаньяху говорит, что Иран – величайший враг Израиля, и я полон решимости его остановить. Мы атакуем его по всему региону, говорит израильский премьер-министр, и напоминает о своей решимости не дать Ирану получить ядерное оружие. Ну, я так полагаю, что... Я полагаю... подчеркну еще раз, что речь идет не только о ядерном оружии, сколько даже о ядерной сделке, ну, там, о мирном. Mm-hmm. Ну, в общем, вот такая история.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Число россиян, экономически пострадавших от пандемии, увеличилось с сентября по январь. Доля людей, ощутивших на себе финансовый негативный эффект, почти удвоилась, достигла 53%. Эти данные приводит агентство Nielsen IQ.
Совершенно верно. Интересно. В общем, они посмотрели, посчитали количество финансово пострадавших от последствий пандемии с сентября 2020 года по январь 2021 выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Этот показатель немного выше, чем в среднем по миру. В среднем по миру люди говорят, что ощутили на себе вот этот негативный финансовый эффект от пандемии 46% где-то. Ну, то есть чуть меньше половины, а в России таких чуть-чуть больше половины. Вместе с тем, среди 47% россиян, которые не столкнулись с уменьшением доходов, не столкнулись, в которых как бы все как было, так и осталось. Ничего не произошло. 16% стали внимательнее контролировать траты.
Угу.
Но понятно, что кто-то лишился работы, кто-то не лишился. Понятно, что я могу сказать про себя, что, наверное, да, контролировать траты, ну, в большей мере, что ли, стали. Давай сразу послушаем кандидата экономических наук Михаила Беляева. Мы попросили его прокомментировать эту новость. Он нам, кстати, сказал об одном очень существенном нюансе.
Результаты опроса – это не то, что кто действительно реально пострадал, а кто себя ощущает более пострадавшим. К этим цифрам надо относиться достаточно осторожно. Доля правды есть в том, что действительно снизились заработки, кто-то потерял работу, вот у нас слегка повысилась инфляция. Теперь как это исправляется? Все вспомоществования – это временные меры, радикальные магистральные меры, и на нее нацелены подъем, стимулирование собственной экономики с рабочими местами, с достойными заработками. Это правда. Процесс не быстрый. Видно, что правительство этим занимается, понимает вот эту проблему и предпринимает достаточно серьезные усилия для того, чтобы двигаться именно в этом направлении.
Леш, я немного запутался. Это опрос или это исследование?
Исследование на основе опроса. На основе опроса об ощущениях. Понимаешь, да?
Нет.
Да.
Я думал, там что-то более...
Ну, такое. Вот люди стали ощущать. То есть те цифры, которые мы называли, 53% людей ощущают.
Угу.
Ощущают финансовые последствия.
Это неудивительно.
Пандемии.
Просто цифра 53% на основании опроса, а по всему миру 46%
да.
Тоже на основании опросов. Я думал, просто провели какую-то прям исследовательскую работу.
Нет, вот сейчас мы перейдем уже к таким более серьезным исследовательским данным от Нильсен IQ. А, в общем, они говорят, что доля экономящих людей, то есть те люди, которые предпочитают экономить, да, составляет почти 70% угу. среди россиян. И ритейлеры, они в том числе опрашивают ритейлеров, берут у них статистику. Ритейлеры при этом видят рост спроса на самые бюджетные товары. То есть люди пошли в магазин и вместо дорогих макарон предпочли купить макароны подешевле, например. 62% российских...
Это видно по полкам. Давно был в магазине? Это видно по полкам.
Ну, недавно.
Там, где полки, там, где вот эти вот, как ты говоришь...
Макарошки.
Эконом товары, да. Там гораздо меньше товаров выставлено. Ну, то есть понятно, что их сейчас разобрали.
Да, вот, и мало того, люди стали, это тоже вот эти данные Nielsen IQ показывают, что люди стали выбирать более экономный магазин, более, как сказать, mm-hmm. дешевый магазин. Просто не хочешь говорить дешевый, но вот, в общем, более дешевый
там,
магазин.
Ну, там, где подешевле, нет, почему, так и есть, да.
В общем, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда. То есть ты пришел в магазин, смотришь... Сгущенное молоко.
Не, сколько процентов?
62%.
62%? Да. Не, ну нормально. Я удивлен, что не 100. А что ты? А ты не покупаешь вас? Посмотри, то же самое стоит дешевле.
Вот если сгущенное молоко,
да.
Нет. Вот есть определенные категории продуктов для меня, которые я буду покупать именно этот бренд. Понимаешь? Они, потому что это хороший.
Я не у кого спросить, да. Хорошо.
Нет, но что, ты не так, что ли?
Я тебя перебил, да.
Но ты не
так,
что
ли? Я не так, я вот вижу скидку, покупаю, конечно. Не сам дешевый. Скидку, тебе говорят, но скидку, а не самая дешевая скидка.
Но скидку, хорошо. Нет,
и надо мной все издеваются, потому что говорят, это вчера стоило 3000, а сегодня это стоит 2900, покупай, да? А на самом деле нет. Вчера тоже только стоило.
Вчера, да, совершенно верно. А может, еще и дешевле
может
было,
быть,
понимаешь?
Да.
Нет, послушай, на скидки обращают внимание все, особенно если ты идешь в какой-нибудь огромный гипермаркет, там действительно выгодные бывают очень предложения, вот эти скидочные, можно купить сразу много и за недорого. Но при этом есть для меня, по крайней мере, определенные там категории продуктов, которые я там покупаю только этой марки, например. В общем, 37% переключается на товары под собственной торговой маркой и сетей.
Uh-huh.
Это вот как раз такие бюджетные варианты. Знаешь, собственные торговые марки есть,
да,
в каждой,
конечно,
сети. Да. 20% выбирают самый дешевый продукт в категории. 20%. Самый дешевый. Uh-huh. Не со скидкой, а самый
дешевый.
Дешевый,
да, я понимаю.
Усиливается запрос на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам.
Салфетки. Вот смотри, вот салфетки.
Да.
Вот самый дешевый товар, да?
Да.
Почему надо выбирать с брендом?
Нет,
салфетки,
нет,
они
это
салфетки.
Ерунда, конечно,
почему?
Полнейший.
Почему ты не берешь вот этого дешевого? Нет, я возьму там, где вот этот вот логотипчик.
А сейчас
дурак,
расскажу тебе прикольчик. Хочешь?
Давай.
Значит, вот что касается товаров под собственной торговой маркой.
Uh-huh.
Был какой-то ролик, по-моему, он касался омывающей жидкости для автомобилей, для стекол автомобилей. Mm-hmm. Значит, зашли в какой-то супермаркет большой, и там есть подороже, подешевле, и вот этот под собственной торговой маркой, самый дешевый.
Mm-hmm.
И оказывается на проверку, что все три подороже, ну, типа там 500 рублей, там 300 рублей и 150.
Что, из одной
да,
бочки?
Да, разливаются в одном заводе. Это указано на упаковках.
Из одной бочки?
Из, просто, да, производитель один и тот же, адрес один и тот же.
Ну, вот и объясните мне, пожалуйста,
понимаешь,
как так.
Здесь черненькая с золотистым упаковочка, понимаешь? Тут синенькая такая, скромненькая.
А это по собственной
торговой маркой. А это белая такая, ну, совсем обычная. Или прозрачная. Все, вот такая история, да. Еще надо сказать, что на рынке бытовой техники и электроники происходит поляризация спроса. Вот тоже удивительная вещь. В одной из тоже сетевых магазинов рассказали журналистам, что растет популярность базовых товаров из бюджетных категорий. Базовые товары из бюджетных категорий. С другой стороны, интерес к более дорогой продукции растет, особенно смартфонам, встроенной технике, холодильникам и телевизорам.
То есть... здесь можно много говорить по-разному. Может быть, много разных причин. Но одни люди боятся инфляции, поэтому покупают дорогую технику.
Да. Типа, да? Не вкладывают, в смысле, чтобы не потерять деньги.
А с другой стороны, мы можем сказать, что почему вас удивляет поляризация в таких магазинах? То есть поляризация в обществе по доходам вас не удивляет, а в магазинах вас вот
удивляет. Нет, но посмотри, если то есть если есть тенденция на спрос на товары там более дешевой категории со скидками, то в магазин все приходят и покупают яблочный смартфон, понимаешь, кучу денег каких-то сумасшедших отдают.
Нищей логики, в общем, наверное.
Нет, здесь не будем искать.
Твиттер злостно нарушает российское законодательство. Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть с 2017 года не удалила почти 3000 запрещенных материалов.
Да. А при этом в ведомстве отмечают, что направили в Твиттер более 28 тысяч требований об удалении. А 3 не удалили. То есть 25, видимо, удалили. Так выходит.
Не, а может быть, они дублировали.
А, может
удалите,
быть,
да. Пожалуйста, удалите, пожалуйста.
В общем, что
удалите.
Это за твиты? Твиты. Это призыв к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийства и изготовления наркотиков.
Угу.
Я хотел остановить наше внимание на порнографических изображениях. Почему-то указывают, что именно несовершеннолетних. Но, насколько я понимаю, в Твиттере нельзя размещать никакие порнографические изображения. Я, правда, не пользуюсь Твиттером. Ты пользуешься?
И никто уже не пользуется Твиттером. Я тебе вообще хочу сказать, что мне кажется, что это какая-то рекламная акция. Началась она с тех пор, как Твиттер удалил твит Трампа и вообще его аккаунт. И продолжается до сих пор. Мы уже в неделю говорили о Твиттере тоже. А сейчас мы опять говорим о Твиттере. Мне кажется, это реклама. И при этом Твиттера нет ни у кого из моих знакомых и коллег. Ну,
вот
что
ты,
это такое?
Вот ты обозреватель группы обозревателей дирекции вещания на русском языке, а говоришь ровно так же, как управляющий партнер агентства социальной сети Денис Терехов.
Правда.
2021 год. Вы бы меня еще про ЖЖ бы спросили. Но Твиттером в России я не очень понимаю, сколько людей пользуются. Знаете, вот Роскомнадзор борется не с кем, ну, как бы вот следует в этой логике бороться, а с теми, с кем просто бороться. Вот запретили они LinkedIn. Кому нужен LinkedIn? Кто этим LinkedIn пользуется? Его запретили. Сейчас, значит, они какие-то претензии Твиттеру присылают. Да это Твиттером никто в этой стране уже не пользуется. Это похоже на борьбу с старинными мельницами известного произведения Сервантеса про Дон Кихота.
И ты знаешь, даже внутри редакции в нашем ньюсруме разгорелись споры. Вот ты тут сидишь на 10-м этаже, ничего не знаешь, у нас на 9-м там прям
холивар.
Нужен Твиттер, пользуйся Твиттером.
Я сижу в одиночестве, понимаешь?
Да, ну почему в одиночестве? Ну, где разные люди приходят, да. Вы пользуются Твиттером или не пользуются? В общем,
да хотят, пусть пользуются.
Так нет, ну верно. Но просто когда Роскомнадзор обращает внимание на Твиттер, вот Терехов что говорит, да, что, слушайте, в 2021 году кому он нужен этот... борьба
нет, нет,
с...
Ну подождите, Роскомнадзор знает, так, что ему делать.
Да, это такое ведомство.
Это ведомство такое, да. Оно должно вообще там заниматься своей работой. То есть, если там действительно они считают, что там 3000 запрещенных материалов, которые Твиттер должен удалить по российскому законодательству, то, собственно, ну, так, значит, должно быть по российскому законодательству. Тут к Роскомнадзору-то не может быть, наверное, вопросов. Вот. Ну, не, ну, это, по-моему, так.
Знаешь, я вот нашел статистику... так, это единственное, что не скажу, за какой год. Из зарегистрированных, сейчас так, я точно так, скажу так. На 2021 год. Так. Из зарегистрированных 1 300 000 000 зарегистрированных пользователей, ага. Активных в Твиттере, как ты думаешь, сколько? 1 300 000 зарегистрированных, миллиард. Сколько активных? 300 миллионов.
Да ладно.
Да, 319 миллионов. Вот такая статистика.
По всему миру.
Да, 330 миллионов ежемесячных активных пользователей. Ага. 330 миллионов.
Я же говорю, это не значит, что не надо обращать внимание, что там по российским законам какие-то запрещенные материалы. Как бы, ты не можешь обратиться. Знаете, вот этот магазин никому не интересен, да, поэтому, давайте, знаете, давайте его не будем даже проверять и налоги с него брать не тоже будем, не будем. Да. Да.
Ну, то есть, нет, не годится. Же. В общем, согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, не удаление запрещенной информации, то есть то, что вменяется сейчас Твиттеру, на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. От 800 тысяч до 8 миллионов рублей в России. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до 1/5 совокупного размера годовой выручки компании. В 2020... Это говорят в Роскомнадзоре. Понимаешь, что все говорят, вот 3 тысячи не удалили вы, ага, а всего мы вам направили 28 тысяч. Ага. Значит, и теперь мера эта предусматривает штраф от 800 до 8 миллионов или 1/5 совокупного размера годовой выручки. В 2020 году никому не нужная соцсеть с 300 миллионами пользователей заработала почти 4 миллиарда долларов. Ну, вот так, вот, на секундочку, вот, да.
Да, да,
вот
никому, никому не нужная соцсеть. Ну, пусть все-таки, наверное, удалят. Ну, по-хорошему-то пусть все-таки удалят запрещенный
контент. Конечно, а почему нет? Это пусть лучше оштрафуют, пусть лучше не удаляют, а оштрафуют. Это же в бюджет пойдет. 1/5 от 3,7 миллиардов долларов. Ну, что?
Слив нарушителей, Алексей. В сеть утекла информация о 21 миллионе пользователей VPN-сервисов. База данных с адресами электронной почты, паролями, логинами выставлена на продажу на теневых форумах.
Такая база себе. Вот с 21 миллионом.
То есть все мои данные. Теперь логины и пароли все знают?
Будем разбираться. Ты пользуешься VPN-сервисами?
Ну, нет.
А, у
то
тебя,
все, можно расслабиться?
У тебя телефон системы Android?
Да.
Вот все, если, бы ты, ага. Если бы ты пользовался, дело в том, что утекли базы данных именно пользователей Android, которые, простите, опять тавтология, пользовались VPN-сервисами. Что VPN-сервисы стоит, это наверное, чтобы... напомнить.
А это вот когда с Телеграмом вся эта история была, да?
Ну да, для того, чтобы VPN, заходить да. на сайты, которые запрещены у тебя в, значит, стране. В стране, да, Роскомнадзор или не Роскомнадзор, а там ну, США-комнадзор, суда, там, да, или, да, или да. КИТ... Комнадзор, ну, китайский какой-то, да. Вот, в общем, существуют VPN-сервисы, да, и они пользуются, кстати, большой
так
популярностью.
Так что они украли? Всю почту покрали?
Все данные, каким телефоном ты пользуешься, 21 миллион. Каким, то есть, понятно, это же надо купить эту базу данных. Еще пока я и не купил ее, прости, у меня нет там таких денег, чтобы купить эту базу. Но они, хакеры, выставляют...
Потом? Что? Продашь.
Да, да, чтобы или купить продаж. Что-то нужно, надо продать, да. В общем, выставляют данные и такую демо-версию предлагают и говорят, что, значит, в этой демо-версии есть серийные номера типа телефонов, бренд твоего телефона, твоя электронная почта, логин и пароль. Ну, ну
в общем-то, все.
В общем-то,
да?
все. Но, знаешь, для меня здесь удивительно, что ведь это такой способ ну, я уж не знаю, насколько он запрещен, думаю, что не запрещен, но такой все равно полумошеннический какой-то. То есть ты используешь VPN для того, чтобы обойти и зайти туда, куда запрещает закон.
Да, более того, у нас прямо в эфире же предупреждали. Пользуйтесь VPN, имейте в виду, что...
Да, совершенно верно.
Было, да, такое.
То есть если ты хитрый такой, я сейчас обойду и всех обману, да, то будь готов к тому, что кто-то хитрее тебя стоит сзади тебя уже с твоими данными, мягко говоря. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов прокомментировал нам ситуацию.
Как правило, находить виновных очень затруднительно, но периодически бывает так, что хакерские группировки оказываются задержаны. В принципе, это реально, но происходит довольно редко. Аккаунт там не только адреса, там были пароли, адреса электронных почт, другая личная информация. По той информации, которая есть в интернете, там довольно серьезная утечка с большим количеством данных. Допустим, для рассылки фишинговых писем, для мошенничества, для вымогательства какого-либо.
Может быть, использованы эти данные для фишинга, для хакерских атак.
Ну, то есть, подожди, а вот эти онлайн-сервисы банковские теперь тоже под угрозой получается?
Под угрозой все твои персональные данные. Меня, если ты попался в этой или замешан...
Как ты
в этой...
знаешь, попался
большой
ты или не
вопрос.
Попался.
Но есть, мы поговорили, Тарас музыкальная фамилия, да, и имя, Тарас Татаринов. В общем, Тарас Татаринов говорит о том, что существуют в интернете такие специальные сайты, куда ты вводишь там адрес электронной почты свой, больше ничего не вводишь. И тебе, значит, говорят, есть слив твоих персональных данных или нет.
А заодно?
Да-да.
А заодно?
Почту, надо пароль еще и 3 цифры от карты, чтобы проверить.
Понятно.
Попался ты или не попался?
Ничего секретного в наши времена, в общем, нет. Все ваши логины и пароли могут вот так вот украсть и выставить на продажу. Просто, я так понимаю, надо с этим смириться, да?
Ну да. Нет, но слушай, и будьте, так сказать, добросовестным пользователем. Регулярно меняй пароли. Не пользуйся всякими... Ведь откуда чаще всего происходит? Вот мы, порно-сайты, вот сейчас VPN-сервисы, понимаешь,
так далее. Для порно-сайтов это 21 миллион, это как-то мало.
Мало. Это нет, но это VPN-сервисы, да.
Вот что. Вот тут нам рассказывают, что движение тяжелых грузовиков по МКАД могут ограничить навсегда. Но я всегда, когда слышу слово «навсегда», я тихонечко улыбаюсь.
Ну, значит, да. Но это я так...
Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Пока решение об ограничении движения по МКАД машин весом свыше 12 тонн продлено на год, но затем планируется его сделать на постоянной основе.
Слушай, удивительная история. В феврале этого года, правда, запретили выезд на МКАД вот этих большим грузовикам свыше 12 тонн. Нет, в феврале этого года. И что самое удивительное, пробки сократились на 40% на МКАДе. Понимаешь? То есть вот такая мера. Теперь большегрузные автомобили двигаются по другим, так сказать, по другим дорогам. На МКАД не выезжают, но на МКАДе из-за этого на 40% сократились пробки. И мэр говорит, слушайте, ну эффективная мера оказалась, поэтому давайте сейчас на год продлим. И если дальше будет все нормально, если вот эти... Ну, параллельные, не параллельные, а как...
Хорды?
Ну, не хорды, нет. Что? Параллельные хорды, нет. Ну, не аналоги, а как сказать? Ну, в общем, типа дублеры. Да, если другие дороги справятся, то, в общем, решение будет продлено на постоянную основу.
Скажи мне, а я правильно понимаю, что теперь, значит, еще цены повысятся? То есть еще повысятся цены, потому что, ну, теперь все эти грузовики на маленькие машинки.
Жень, вот видишь, как мы с тобой пора. Вот ты же не автомобилист, а я автомобилист. Я видел, как это очень печальное зрелище, когда был снегопад в Москве, и грузовик не мог подняться на очень пологую такую горочку.
Это печальное зрелище.
Знаешь, вот он старается, это огромная машина, она очень красивая, с синей кабиной, с
трубами. Давно нам как горочку,
понимаешь? Вот так, конечно, ты как заезжать ты туда будешь. И вот она стоит на месте, понимаешь, колесики крутятся у нее, крутятся, пробуксовывают, а она никуда не едет.
Это вопрос
большая,
не к тому,
красивая.
Что не расчищены дороги, это вопрос вот к да. тому, что грузовики мешают.
Но в
да?
том числе, послушай, дороги могут быть расчищены, но от
я знаю, ЧПЧС
Леша, погодных никто
на
не...
На тележках. Не, надо, не короче, на тележках.
Слушай, ты видел, какое количество сейчас этих доставщиков ездят тебе на велосипедах,
да?
на
вот
скутерах?
Вот так, на велосипедах, да?
Из Рязани, сел на велосипед там.
То есть вместо привез. Того, чтобы увеличивать пропускную способность дорог, вместо того, чтобы строить новые, хотя в Москве вроде строят новые дороги, не понимаю.
Строят новые дороги, но да. просто для автомобилистов вместо... удобно сделали. Слушай, они приедут в любом, тут, потому что имеется в виду, в Москве деньги, они сюда приедут обязательно.
Кто?
Продукты твои, понимаешь?
Приедут, ты? Точно?
Приедут, да, точно приедут.
Вот все, вот теперь,
не переживай.
Теперь я спокоен. Меня и всех наших слушателей сегодня успокаивал, а иногда и не очень.
И раздражал кого-то, может быть, наверняка.
Ну и ладно.
Еще появится, кстати, этот новый автомобильный знак на дорогах общего пользования, который будет сообщать о фото- и видеофиксации на дорогах.
Не нарушайте, друзья, не нарушайте.
Если раньше он стоял перед камерой, то теперь он будет стоять в одном месте, а где камера, ты не знаешь.
Вот так.
Ловко.
Вы теперь знаете все благодаря Алексею Тимофееву.
Спасибо.